Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Агентство РИА Новости с пометкой «Срочно» сообщает, что министр обороны Израиля Либерман объявил об отставке со ссылкой на его же заявление. Ну и канцлер Австрии заявил, что дело о шпионаже не улучшит отношения ЕС и Российской Федерации, но мир в Европе возможен только с Россией. Это заявление канцлера Австрии. Но сейчас к другим новостям. Конгресс Соединенных Штатов Америки может отложить введение новых санкций в отношении России, так как не успеет до конца года рассмотреть соответствующий законопроект и провести голосование. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американских сенаторов. По данным агентства, сейчас законодатели сосредоточены на голосовании по мерам, связанным с ассигнованиями на деятельность правительственных структур, кандидатами на судейские должности и законопроектом о сельском хозяйстве. Цитата: «У нас осталось не очень много времени». Это заявление сенатора от штата Техас Джона Корнина. «Это будет настоящей гонкой, если только все не хотят остаться здесь на Рождество». Еще один сенатор, Роберт Менендес, представляющий штат Нью-Джерси, также заявил, что у Конгресса вряд ли останется время на голосование по санкциям. Ну и кроме того, еще одной причиной для откладывания рассмотрения законопроекта стало то, что до конца года будет продолжаться сессия так называемой «хромой утки», в которой будут участвовать законодатели текущего созыва. С нами на связи Виктор Алевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
А что происходит? Оставляют пространство для маневра или это техническая отсрочка?
Отсрочка в первую очередь связана с тем, что нынешняя сессия Конгресса заканчивает свою работу, и следующая начнет работу в январе 2019 года. Как известно, в результате прошедших 6 ноября промежуточных выборов в Конгресс состав Палаты представителей значительно изменился, и большинство в Нижней Палате Американского Конгресса получили представители Демократической партии. Поэтому сенаторы и конгрессмены решили, что, по сути, лучше отложить принятие нового санкционного пакета против России до следующей сессии Конгресса, когда уже в новом составе они смогут достичь компромисса по введению новых санкций против Москвы.
И все же, может ли что-то измениться вот до января? Потому что уверенно заявляли, что в ноябре новые санкции состоятся. Сейчас, уже ссылаясь на технические различные детали, говорят об отсрочке. Возможно ли такое, что просто ждут, ну, например, встречи Трампа и Путина на саммите G20 или чего-то другого?
Можно совершенно точно сказать, что санкции будут введены. Это лишь вопрос времени, и здесь действительно технические детали, которые влияют на срок, на то, когда они будут приняты, но они будут приняты уже следующим, скорее всего, уже следующей сессии Конгресса в январе 2019 года. Это связано прежде всего с изменениями в Конгрессе в результате промежуточных выборов. Эти изменения никак не влияют положительно на отношение к России. Напротив, демократическое большинство в Палате представителей намерено использовать так называемую русскую карту для давления на своих коллег в Сенате, на Белый дом, и могут пытаться заявлять о том, что подход Белого дома слишком мягкий, подход республиканского большинства в Сенате слишком мягкий, и что санкции против России необходимо уже достичь еще сильнее, чем планировалось ранее. Что же касается ожидаемых встреч Владимира Путина и Дональда Трампа, в первую очередь речь идет о встрече на полях саммита G20, который ожидается в конце ноября, начале декабря в Буэнос-Айресе, то никакого серьезного прорыва внешнеполитического на этой встрече ждать не приходится. Позиции России и Соединенных Штатов по основным вопросам международных отношений диаметрально противоположные. И подобные встречи происходят в первую очередь для того, чтобы сверить часы, для того, чтобы какие-то специфические пункты повестки обсудить, но существенных изменений в российской, как минимум положительных изменений в российско-американских отношениях по результатам предстоящей встречи ожидать не приходится.
Поправьте меня, я не особенно силен в американской политике, но Палата представителей, насколько я понимаю, нижняя палата американского конгресса, она отвечает прежде всего за внутреннюю политику, Сенат же за внешнюю. В Сенате большинство...
Обе палаты отвечают за внутреннюю и внешнюю политику. Другое дело, что определенные функции закреплены за Палатой представителей, например, функция инициирования импичмента президента, если такая процедура запускается, согласно американской конституции, может запускаться только из Палаты представителей. А ратификация международных договоров и утверждение тех руководителей министерств и ведомств происходит в американском Сенате. В том, что касается санкционных пакетов, то они принимаются обеими палатами.
Вот Сенат может заблокировать принятие очередных санкционных пакетов, но поскольку противников Трампа в стане республиканцев в Сенате стало, насколько я понимаю, меньше.
Дело в том, что Сенат может заблокировать любые законодательные акции Палаты представителей. Другое дело, что в Сенате, как и в Палате представителей, среди республиканцев, так и среди демократов, антироссийские настроения очень сильны. Сторонников послаблений в адрес России или ослабления санкционного режима вообще практически нет. К слову, один из буквально нескольких конгрессменов, который выступал против антироссийского курса Вашингтона, Дана Рорабакер, республиканец из Калифорнии, проиграл на промежуточных выборах 6 ноября. И всего там таких конгрессменов было несколько. То есть на пальцы в одной руке не хватит, чтобы их сосчитать.
Тогда, получается, резюмируем. То, что произошло, если информация агентства Bloomberg верна и отсрочка санкций состоится, это не означает, что санкции не будут введены. Они будут введены, скорее всего, в январе. Это означает лишь то, что сейчас технические моменты нужно решить в Палате представителей и Сенате, ну и двигаться дальше. Выходит так.
Совершенно верно. Новые санкции, несомненно, будут введены. И эта задержка связана, прежде всего, с тем, что хотят дать новому составу американского конгресса, который займет свои места в январе 2019 года, самим уже принимать решение по этим санкциям и насколько жесткими они должны быть.
Спасибо. Это Виктор Алевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики, и его размышления на тему отсрочки введения санкций в отношении России со стороны Соединенных Штатов Америки. Техническая отсрочка не более того, ну а что касается того, в каком масштабе эти санкции будут введены, этот вопрос пока остается открытым. Движемся дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Цена на нефть марки Brent упала более чем на 7%, ниже $65 за баррель. Об этом сообщают информационные агентства. В последний раз цена нефти этого сорта находилась на такой отметке еще в середине марта текущего года. Ранее организация стран-экспортеров нефти ОПЕК высказала озабоченность тем, что предложение на рынках стало превалировать над спросом. В частности, высказывались предложения дополнительно сократить объемы добычи. После этого, сообщает агентство Рейтер, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ОПЕК не сократит производство, дав понять, что он хочет падения цен на нефть. Американский лидер оказал давление на ОПЕК, утверждает агентство. Ну и ранее аналитики Райффайзенбанка предсказали обвал рублю до Нового года. По их подсчетам, к концу 2018 года курс доллара может перевалить психологическую отметку в 70 рублей за одну единицу американской валюты. Сейчас с нами на связи выходит Александр Хуршудов, эксперт агентства нефтегазовой информации. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ваша оценка, что происходит сейчас на нефтяных рынках?
Конечно, страху сейчас котировки нефти нагнали на многих, но давайте спокойно разберемся.
Давайте.
Ну, во-первых, в январе я выдал прогноз на год, где написал, что в конце года я ожидаю Brent в интервале от $62 до $81. На это указывал технический анализ и другие, в том числе, фундаментальные факторы. Когда в августе он подскочил до 86, многие смеялись и ждали, значит, что вот завтра будет 100. Однако пришлось им немножко погрустить. То есть, с одной стороны, все пока идет в рамках нормального движения. Давайте второй фактор посмотрим. За последние 14 месяцев до августа нефть выросла на 40 долларов. В два раза. С 45 до 86. Ну, не бывает так. Деревья не растут до небес. Они должны где-то немножко припасть. И вот сейчас, за последние два месяца, значит, котировки упали на 20 с лишним долларов. Это тоже нормальная коррекция пока. Потому что они подошли к самому нижнему краю восходящего, повышающего тренда. Граница его проходит примерно при 62 долларов сейчас. То есть есть возможность снизиться еще. Но пока сегодня идет отскок, идет наверх, потому что конечно, очень много продано, и сейчас нужно откупиться, чтобы разобраться в ситуации. Теперь давайте попробуем понять, почему так получилось. Вообще у меня это впечатление такое, что здесь есть элемент манипуляции. И вот почему. Судите сами. С начала года американская добыча нефти не шибко кого воодушевляла. За полгода последних она выросла на несчастные 2%, с начала года на 10%, а вот смотрите, за последние две недели на 7%. Это что такое? Какой там черт, значит, подключил свои насосы, значит, и выдал на гора такое огромное количество? Это раз. Теперь второе. Вдруг в середине октября ОПЕК выпускает доклад, что, оказывается, нефти-то завались, что вот тройка арабская увеличила добычу на 600 тысяч долларов, вышла на уровне 16 года конца, а нефти очень много где? В Америке, в Канаде и в Бразилии. И там делаются такие прогнозы, что, значит, на 20% в год Америка увеличит в будущем году свою добычу, ну и, естественно, биржа это восприняла, что ого, избыток нефти появляется, которого я в глаза не вижу, значит, где-то 1,5 миллиона баррелей в сутки. Ну и другие аспекты заключаются в чем? В том, что фондовый рынок вообще припал. Он припал на 10-12%. И вот если бы сейчас наступил, разразился финансовый кризис, то я бы прямо ожидал, что нефть пойдет ниже, и там и до 20 долларов не исключается. Ну, если все в разнос, так почему мы обойдемся? Но пока кризис отменяется. Пока, значит, сейчас пошли котировки вверх, ну и нефть немножко пошла, поэтому я сейчас ожидаю все-таки роста примерно до 70 долларов. А вот потом, значит, опять-таки не исключается снижение до уровня примерно 62.
Ну, если вы подозреваете, что существуют какие-то манипуляции, то кто мешает сейчас опять начать манипулировать? То есть, например...
А дело в том, что манипуляции имеют предел, понимаете? Вот когда в 2008 году был страшнейший финансовый кризис, он продолжался полгода, и биржевые медведи славно поживились, вот, проехавшись на этом кризисе. Как только кризис спал, развернулся, начался рост, они еще попытались месяц-два утаптывать вниз котировки, а потом пороху не хватило. Это же надо очень большие финансовые средства иметь, и главное, что риск их потерять. Вот, и они развернулись, и, значит, потом нефть выросла в итоге до 110, вот, хотя была на 35 долларов. Вот нечто подобное и тут. Значит, поскольку я не вижу фундаментальных факторов для того, чтобы эти спекуляции питались ими, вот, то я все-таки ожидаю, что в данном случае спекулятивный фактор будет кратковременный. Он, может быть, еще прослужит им 2-3, ну, 4 месяца, но затем он обязан будет исчезнуть. И реальный баланс спроса и предложения на рынке расставит все по своим местам.
А вот на относительно реального баланса спроса и предложения, вы сами говорите о том, что какая-то фантастическая цифра, рост добычи нефти в США на 7% буквально за 2 недели. А есть ли вообще какие-то объективные данные? Или эти оценки откуда берутся?
Знаете, я боюсь, что сейчас объективных данных можно уже и не найти. Ну, значит, еще Соединенные Штаты дают результаты по сырой нефти. А ОПЕК, например, сейчас дает данные по смесям, добавляя к сырой нефти не только газовый конденсат, это ладно, это вместе, но и добавляет сжатые газы, сжиженные газы, пропан-бутан, а это же совсем никуда. Хоть на нем ездить-то и можно, но он идет отдельно в переработку и в другое. Вот, и второе, что вот запасы эти коммерческие, понимаете, это тоже такая вещь, которая периодически вынимается из кармана, а потом в карман складывается. Вот когда цены были низкие, то невыгодно было эту нефть продавать по низким ценам, и накапливались запасы не только там в резервуарах где-то на Кушинге, в терминале, но и у каждого нефтяного предприятия в бачках, в емкостях, значит, в промежуточных резервуарах, на заводах переработки, потом их начали вынимать. И вот в течение этого года вынуто было из загажников 100 миллионов баррелей запасов. Это очень прилично для Америки, понимаете? Сейчас они, естественно, начали снова подрастать. Это сезонные колебания. Но вот тот факт, что они сильно упали, уже прозвенел звонок, что поставки нефти стали меньше, чем их потребление.
Хорошо, все-таки пытаюсь понять, а что такое сегодня объективные факторы, на которые вы ссылаетесь? Ну, например, когда...
Я вам скажу, да. Самый объективный фактор – это цена на заправки. Вот ее никак не манипулировать нельзя. И если бензина не хватает, вот, то, значит, цена будет расти, и поставщики дадут новые партии, и вот рынок разрегулирует все проблемы.
Но здесь тоже не все так однозначно, потому что...
Абсолютно.
Цена на какой заправке, да?
Наше правительство договорилось искусственно цены сдерживать. Ну, хорошо, будет искусственно. Какое-то время можно искусственно сдерживать, но недолго. Это как тот же самый спекулятивный фактор.
Так на ценники на каких заправках нам ориентироваться? На американских, на европейских?
На мировых.
На мировых?
Конечно, на мировых. Там, где нет вот таких, как это называется, волюнтаристских методов, как у нас.
Ну и относительно волюнтаристских методов, уже и Дмитрий Казак не считает, что снижение мировых цен на нефть достаточно для того, чтобы российские компании начали сбивать стоимость бензина, да и он не одинок в этих оценках. Так все-таки есть объективно факторы, которые позволили бы сейчас снизить, не просто зафиксировать, а снизить цены на топливо в России?
Нет, я считаю, нет. Потому что главной причиной подорожания бензина является увеличение доли в нем налогов. Потому что вместо того, чтобы обкладывать экспортной пошлиной экспортную нефть, вот, мы обкладываем НДПИ, нашу нефть внутри, и платят эти налоги, значит, больше российские граждане, те цифры, которые раньше платили зарубежные потребители.
Ну и возвращаясь к вашему прогнозу, который вот от 62 долларов до 81 доллара к концу этого года, он на чем основан? Вы от чего отталкивались, когда давали вот этот разброс?
Я всегда, у меня есть подробное в интернете подробное описание этого прогноза, и там сумма двух факторов. Первое, технический анализ. То есть статистические данные о росте котировок, не только нефти, акций, фьючерсов, самых разных. Они общие, они известные, это как примерно математика. А второе – это фундаментальные факторы. Вот тут, да, важно, значит, добыча, потребление и еще действие ОПЕК. Это главный фундаментальный фактор. И, к слову, в декабре у нас будет совещание ОПЕК. И если ОПЕК даст понять, что может сократить добычу, то это несколько успокоит пыл биржевых медведей.
Но уже прозвучали заявления со стороны президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который заявил прямо, что не хочет сокращения добычи нефти, соответственно, пытаясь как будто бы политически давить на страны ОПЕК. Насколько вот этот политический фактор, он окажет влияние?
Дело в том, что у меня есть большая уверенность в том, что ОПЕК находится на пределе. И увеличить добычу больше не может, а вопрос еще в том, сможет ли такой уровень удержать. Пока, да, они сделали реверанс в сторону американского президента, но делать его в течение там года вперед, это вряд ли им удастся. Следовательно, падение будет продолжаться.
Падение добычи вы имеете в виду?
Да.
Сколь существенно это скажется на ценах на нефть, потому что не очень понятно, сколь существенно будет падение добычи.
Видите ли, биржа – это такое очень шарахающееся существо. Ну вот видите, выпустил ОПЕК доклад, и биржа шарахнулась вниз. Теперь, если окажется, что значит, начинается сокращение, да еще на 2-3%, она может шарахнуться вверх. Насколько равновесны будут эти колебания, это будет все-таки видно в ближайшие месяцы.
Спасибо. Это был Александр Хуршудов, эксперт агентства нефтегазовой информации. Его оценка цен, его прогноз по ценам на нефть, так будет корректнее. Еще раз напомню, его прогноз от $62 до $81 за бочку вот до конца этого года. Разброс тоже, мягко скажем, не маленький, в районе $20. Но так или иначе, это в том коридоре, в котором сейчас нефть колеблется в своей стоимости. Напомню, сегодня действительно был отскок после вчерашнего резкого падения и того, что утром происходило. Ну, в итоге сейчас нефть прибавила примерно 1.5%, находится в районе $66 за бочку. Ну, пока, насколько этот долгосрочный тренд, тоже никто прогнозов дать не может. Ну, и из комментариев наших слушателей, ОПЕК поднимает добычу через полгода от решения. Это великий немой. Игорь пишет, что повышения не будет на автозаправочных станциях. Ну, скорее всего, будет, но, возможно, не в ближайшей перспективе, а где-нибудь уже в следующем году. Опять же, вопрос прежде всего к экспертам и к представителям наших нефтяных компаний. Но я напомню, еще накануне проходила информация о том, что сейчас продавать топливо на российском рынке для нефтяных компаний оказалось как будто бы даже выгоднее, чем куда-то отправлять на экспорт. Опять же, эта тема сейчас интенсивно обсуждается. Приму несколько комментариев. Если нефть продолжит свое падение, если это вызовет определенную нервозность, в том числе на рынках, это наверняка скажется в том числе и на российской валюте. Вот ваши действия. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894.8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Конечно, мы переживали и не такое. Все помнят, что происходило в 2014-2015 году. Так или иначе, у кого-то уже появился определенный алгоритм действий в таких обстоятельствах. А что на сегодняшний день? 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, давно уже езжу на газу. Вот, это единственное решение. Потому что я таксист, и я еле-еле и с газом-то нормально начинаю зарабатывать. Ну, более-менее зарабатываю как-то. Вот, на бензине уже практически, ну, сложно заработать деньги.
Это если говорить нормально о ценах на топливо. А следите сейчас, да, за нефтяными котировками или считаете это уже столь актуально?
Я считаю, да, что так как у нас монополия в данном секторе, а антимонопольная служба, так сказать, ничего не делает, да, вы слышали, наверное, что, значит, крупные монополии себе продают бензин на заправке по одной цене, вот, а, так сказать, коммерческим заправкам по другой цене. Ну и вообще, мне кажется, что нефть должны продавать и коммерческим предприятиям, то есть у кого, допустим, есть заправки, чтобы они свои нефтезаводы построили, например, и сами себе бензин делали. Но у нас монополия, понимаете? Монополия, это значит, никому ничего не дают, если вы не приближенные к власти. В этом проблема.
Давать нефть для того, чтобы они строили свои нефтеперерабатывающие заводы, это хорошая, да, идея, я думаю, она многим понравится. Единственное, что вот те, кто продают бензин, возможно, не все к этому будут готовы, потому что речь идет о масштабных инвестициях. 50 копеек пишет: я присматриваюсь к малолитражным машинкам. Ну и ставим самовар, гоним прямогонный бензин. Это все ирония наших слушателей и их оценка происходящих событий. Всех интересует прежде всего цена на топливо, а не котировки на биржах, если говорить о ценах на нефть. Ну и сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов и почти 36 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Президент Украины Петр Порошенко накануне провел закрытую встречу с несколькими представителями Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Об этом сообщила BBC. Уточняется, что на встрече присутствовали поддерживающие украинского лидера иерархи из числа тех, кто поддерживает объединение. Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ архиепископ Климент, в свою очередь, заявил, что не знает об этой встрече, но отметил, что с президентом может встречаться любой. У нас епископы – свободные люди. В тот же день, 13 ноября, на Украине прошел собор епископов канонической Украинской православной церкви. Священнослужители обвинили Константинопольский патриархат в том, что он стал на путь раскола, и прекратили с ним евхаристическое общение. Церковный раскол на Украине обострился несколько месяцев назад. В сентябре Константинопольский патриарх Варфоломей направил в страну своих экзархов для подготовки предоставления стране автокефалии. Сейчас с нами на связи Андрей Мельников, ответственный редактор приложения «НГ Религии», журналист. Андрей Львович, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Можно ли верить, что такая встреча президента Порошенко и представителей УПЦМП вообще состоялась, или это нужно воспринимать со скепсисом?
Нет, почему? Это вполне возможно. По крайней мере, администрация украинского президента подтверждает, что он встретился в украинском доме с тремя епископами, митрополитами Украинской православной церкви Московского патриархата, в то время как 83 других епископа той же церкви заседали в Киево-Печерской лавре сначала на синоде, а потом на соборе, где приняли важные решения.
А почему тайно эта встреча вообще происходила за закрытыми дверями? Ну, потому что Петр Порошенко теоретически заинтересован заявить или преподнести о том, что вот такие встречи вообще проходят.
Ну, я, честно говоря, не вижу тут ничего тайного, скорее всего, очень явно. Президентская сторона, у каждой стороны своя правда. Президентская сторона утверждает, что изначально президент приглашал всех епископов Украинской православной церкви в украинский дом. А сторона митрополита Киевского Ануфрия, который возглавляет Украинскую церковь, утверждает, что впоследствии была принята договоренность, что все-таки президент приедет в Киево-Печерскую лавру. Как мы видим, этого не произошло. Тут с обеих сторон, можно сказать, видимо, шла какая-то политическая игра, политическая интрига. А уж кто от нее выиграл или проиграл, тут можно рассуждать.
Ну, я тогда предлагаю как раз на эту тему порассуждать. Если в итоге стороны, судя по всему, не договорились, соотношение 83 против троих, то с точки зрения политической борьбы сейчас на чьей стороне перевес?
Дело в том, что, возможно, таким образом у Порошенко получилось внести раскол в ряды Украинской православной церкви. Во-первых, потому что по церковным канонам, если откалываются от соборного единства хотя бы два епископа, то это уже можно считать расколом. А здесь мы видим, что было три епископа, потому что они могут рукополагать других епископов, священников и так далее. Как мы помним, 10 лет назад в России, в РПЦ, в случае с епископом Диомидом звучали такие аргументы, что он один выступил против священноначалия РПЦ, и, дескать, это не является расколом. Здесь мы видим признак совершающегося на наших глазах раскола. Это во-первых. Во-вторых, перед Порошенко стоит задача сделать эту будущую единую украинскую церковь легитимной. Она должна представлять всю полноту православных верующих страны. Как мы знаем, там есть три основные юрисдикции. Главы двух юрисдикций, бывшие раскольники, прощенные Константинопольским патриархатом, Филарет и Макарий, отказались от претензий на лидерство по разным причинам. Поэтому политически верным для президента было бы для своей будущей национальной церкви избрать кого-то именно из той церковной среды, которая так активно противодействует предоставлению автокефалии. И, возможно, среди тех трех митрополитов, которые были у него, не были на соборе, но были у него в украинском доме, были на встрече с ним, возможно, там уже найден будущий лидер. Например, украинская пресса Витебского епископа Симеона Шостацкого. Он близко знаком, лично знаком с президентом еще по старым винницким временам. И он считается возможным лидером будущей объединенной вот этой церкви. Поэтому в каком-то смысле пока, на первый взгляд, это скорее кажется победой президента, нежели митрополита Ануфрия.
несмотря на вот такое соотношение 83 против 3, и все равно это можно рассматривать как именно политическую победу Петра Порошенко. Так парадоксально выглядит несколько.
Несколько парадоксально, но тем не менее, вот самим фактом внесения раскола и тем фактом, что кто-то от УПЦМП будет присутствовать на будущем объединительном соборе, тем не менее будет достигнута видимость того, что все три юрисдикции так или иначе представлены на этом будущем соборе.
Хорошо. С точки зрения московского патриархата, вот эти три священнослужителя, они кто? Раскольники или пока их так назвать нельзя?
Ну, пока их так не называют. Но проблема в том, что, опять же, по сообщениям украинской прессы, Симеон Шостацкий якобы заявил, что он не согласен с соборным постановлением ОПЦМП, которое вчера также было объявлено, о том, что эта церковь прерывает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, вслед за РПЦ. А Шостацкий не согласился с этим, пошел как бы против соборного мнения. Опять же, если это подтвердится, то это в определенном смысле будет некой декларацией раскола, как я понимаю.
Но это нужно дождаться официального подтверждения со стороны самого Шостацкого, получается так?
Да, ну, якобы оно было получено украинскими СМИ в комментариях. Это, видимо, нужно и на телевидении, или какое-то письменное заявление на официальных источниках епархии, на сайте епархии, каких-то других СМИ, таких официальных, церковных.
Вот вслед за этими тремя священнослужителями ожидаете ли вы, что еще кто-то к ним примкнет, и уже раскол будет оформлен полномасштабно?
Ну, сторонники автокефалии утверждают, конечно, что среди тех, кто в добровольно-принудительном порядке, как они говорят, присутствовал на этом соборе в Киево-Печерской лавре, а не поехал президент, якобы кое-кто все-таки пока колеблется и, в принципе, готов присоединиться и, видимо, выжидает, как будут развиваться события. Есть имена. Некоторые из них не присутствовали, из этих священнослужителей. Не хотелось бы бежать впереди паровоза, их называть, но они ранее заявляли, что, в принципе, согласны с будущим, с созданием вот этой единой будущей церкви.
Ну и оценка возможных последствий происходящих событий, ну, по крайней мере, на ближайшую перспективу. Как вы видите, как будут развиваться события?
Ну, видимо, рано или поздно будет созван вот этот объединительный собор, будет объявлено о создании новой церкви. Возможно, даже до исхода текущего года будет предоставлен указ Томаса от Константинопольского патриарха, а может быть и нет. Во всяком случае, политические власти Украины твердо намерены объявить о создании так или иначе уже в этом году. Но, как мы видим, вот этот процесс, он протекает отнюдь не так гладко, как хотелось бы руководству страны. И впереди, возможно, еще длительная политическая борьба.
В которой не очень заинтересован Петр Порошенко накануне президентских выборов, так выходит?
Ну, почему? Церковный вопрос, церковный конфликт, возможно, он отвлекает внимание от каких-то, как говорят, экономических проблем, менее способных быть разрешенными, чем церковный. Вполне возможно, что это и замысел, таков замысел.
Спасибо. Это был Андрей Мельников, ответственный редактор приложения «НГ Религия», журналист, его оценка происходящих событий. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Но президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста певцу Диме Билану. Указ опубликован сегодня на портале правовой информации. Здесь важно прочитать текст указа. «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание заслуженный артист Российской Федерации Билану Диме Николаевичу, артисту Кабардино-Балкарская Республика». Именно так в тексте и указано. Путина. Певец дважды представлял Россию на музыкальном конкурсе Евровидения. В 2008 году он занял первое место с песней «Believe» и первый принес победу стране. Дима Билан — лауреат множества музыкальных премий. В частности, он получал премии Муз-ТВ, MTV, Europe Music Awards, «Золотой граммофон». В 2006 году ему вручили награду World Music Awards как самому продаваемому российскому исполнителю. С нами на связи журналист, музыкальный критик Сергей Соседов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, друзья.
Насколько заслужено звание заслуженного артиста Димы Билана?
Абсолютно заслуженно. Я уже думал, что у него давно есть это звание. Более того, ему слишком поздно его дали. Ему задержали это звание. Ему в декабре будет уже 37 лет. И столько заслуг, вы их все перечислили. К слову сказать, Басков, который, извините, и пятой, десятой доли тех заслуг не имеет. И петь не умеет так, как поет Дима Билан, уже давным-давно народный артист России. Давным-давно. А что такого Басков сделал для сцены, для публики? Петь он, извините, не умеет, если сравнивать его с Биланом. Басков только орет, и все. Билан владеет разными техниками. Он поет и с опорой на диафрагме, и без опоры, микстовые ноты, то есть неопертые верхние ноты, великолепные. И субтонально поет, и на пьяно, у него великолепная пьяно. Басков не умеет петь на пьяно, понимаете? И он много чего не умеет. При этом, сказать, Басков давно народный артист России. А Диму мы еще обсуждаем. А что тут обсуждать?
Сергей, тогда другой вопрос. Другой вопрос резонно возникает.
Давно работает.
Почему его так долго обходили? Внимание.
А вот это, извините, вопрос уже другой. У многих артистов, кстати, очень опытных и знаменитых в Советском Союзе и в России, нет никаких званий. Нет званий, например, у Ирины Понаровской, нет званий у Валентины Пономаревой, никаких званий вообще. И не только. Понимаете, это вопрос вечный. Кто раздает эти звания? Каким образом они раздаются? Понимаете, звания вообще-то не имеют значения, конечно.
Так, может быть, в принципе, от этого архаизма отказаться, ну, я имею в виду, от званий, как от некого устаревшего понятия, которое мы перекочевало.
Можно было бы, да, можно было бы, я думаю, и отказаться, безусловно, но звания дают преференции. Там какие-то льготы по оплате ЖКХ, по оплате квартир, причем очень серьезные льготы. Там какие-то, там прибавка к пенсии какая-то большая очень у народных артистов России. Порядка 30, что ли, тысяч, то есть вот плюс 30 тысяч к пенсии, только за звание народный артист России. Заслуженный тоже там что-то дают, но меньше. То есть это какие-то льготы. Ну, собственно, и раньше тоже были льготы, и сейчас они сохранились. Но о качестве артиста это не говорит ничего. Очень много артистов со званиями, но они мало что сделали. Они, ну, просто какие-то средние артисты, артисты что-то поют. Есть артисты очень известные, хорошие, но у них там званий нет или званий им дали слишком поздно. Это все сомнительно, это все игры кулуарные, номенклатурные, потому что звания дают в Министерстве культуры, чиновники, звания выбиваются, кто-то эти бумаги собирает на звания, ходатайства всякие, кто-то принципиально это не делает, считая, что это унизительно собирать бумаги себе на звание, понимаете? И до сих пор вот эта вот система со званиями, она существует, увы и ах.
Спасибо. Это был Сергей Соседов, журналист, музыкальный критик, который считает, что, Дима Билан давно заслужил звание заслуженного артиста Российской Федерации, ну, поскольку имеет массу наград, заслуг, как перед страной, так и перед музыкальной, перед эстрадой в частности. Ну и мне нужна просто оценка уже нашей аудитории. Как так, мол, говорит Сергей Соседов. У Баскова уже народный артист, есть звание, а у Билана еще даже заслуженного не было. И он был несколько удивлен, что эта новость вообще появилась так поздно. 37 лет уже Диме Николаевичу, имеется в виду Билану, а он еще заслуженным даже не был. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Владимир, Москва. Ну, согласен вот с Сергеем, да, который звонил только что, абсолютно, ну, по Билану это точно заслуженно, да, вот, например, я, например, не понимаю, за что звонил Стаса Михайлова, ну, это лично я, да, вот, что он такого сделал, кроме, там, любви наших высокопочтенных.
Ну, это влюбил в себя половину женского, я не знаю, женщин всей Российской Федерации.
Ну, он влюбил в себя когда, да, то есть сколько вот он такой известный. Билан, действительно, он очень продолжительное время, потом на международных конкурсах, мы можем как угодно, вообще как угодно относиться к Евровидению, да, но оно есть, и он единственный, кто дал там результат, да, ну, вообще больше просто не дал его никто из наших, и, наверное, уже и не даст. Поэтому по Билану вопросов нет, абсолютно заслуженно, и он тоже любим многими. И...
Внимание, вопрос. Может быть, нам в принципе уже имеет смысл отказываться от вот этих званий, которые мы все еще...
Не, ну давайте, да. Давайте откажемся тогда от заслуженных мастеров спорта, и еще от всех тогда званий откажемся, и никак не будем выделять людей, которые действительно в своей профессии добились достаточно высоких результатов.
Но что касается артистической среды, то пункт первый, они, особенно если говорить об эстраде, неплохо зарабатывают и так. Поэтому, когда говорят о льготах на квартиру, это выглядит несколько забавно.
Можно оставить звание, убрать льготы, ведь звание тоже, ну, подразумевает определенные, да, там, возможности, просто можно корректировать так или иначе эти возможности, но звание при этом все равно оставить.
Есть, хорошо, принимается еще 7-3, 7-3, 94-8, ну и позвольте я проведу голосование. Вот Диме Николаевичу Билану, так указано в тексте указа, присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Вы полагаете, что эти звания уже устаревшие понятия, и от них можно смело отказываться? Они сейчас не нужны. Артисты зарабатывают неплохие деньги, им вручают какие-то награды постоянно, а звание это уже выглядит несколько как будто бы из другой эпохи. Вы полагаете, от этого уже можно отказываться? 134-21-35. Нет, это такая наша фишка. Пусть остаются звания. Это действительно почетно. Это признание. Это 134-21-36. Давайте откажемся от звания. Это выглядит уже несколько нелепо. 134-21-35. Нет, от звания отказываться нельзя. Это 134-21-36. Это почет, это признание, в конце концов, признание заслуг на государственном уровне. 7-3-7-3-94-8. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вчера вот посмотрел интервью Севы Новгородцева. Был такой радиоведущий диджей. Да, знаете все, когда уехал в 75-м году. Да. Вот он рассказывал в этом интервью Гордону, как он в Британии королева вручала ему орден. Вот, 330 человек было собрано. Вот, весь этикет, весь протокол. Он рассказывал, надо пятиться задом от королевы. Вот, очень интересно. Ну, Британия же дает ордена какие-то заслуги. Он сказал, что это 5 степеней благородства. Вот первую степень благородства он получил. А это никаких материальных этих самых не влекет за собой. Он, кстати, уехал в Болгарию, потому что там невозможно жить в Лондоне, очень дорого.
Есть, спасибо, принимается. Ну, правда, мы же сразу вспоминаем, например, сэра Элтона Джона. Сэра Элтона Джона, чем и хуже британской королевы. 7-3-7-3-94-8, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Ну, я думаю, что власти все-таки, у нее свои расчеты есть раздавать эти звания, потому что люди не хотят, чтобы как в Украине там выступали, как Руслан и Карчук с критикой самой власти. Поэтому что-то надо бы Билану все-таки дать, чтобы он не обиделся.
Вы полагаете, это гарантия того, что они точно после этого не будут выступать против власти?
Ну хорошо, завтра придет к власти, допустим, Иванов и скажет, а вы что делали тут при прошлой-то власти? Вы принимали ордена-то? Уже никуда не денешься, уже не отвернешься, не отвертишься.
Это не спасло, например, критику Советского Союза со стороны заслуженных и народных артистов, которые живут сейчас в других республиках?
Ну да, но мы говорим про Россию.
Говорим про Россию. Нас... Да, устаревшие все-таки или нет?
Устарел, конечно. Еще у нас вот такой вопрос. То, что власть не доверяет, собственно говоря, своим исполнителям. Поэтому у нас много, например, там у Павали и Витаса украинское гражданство, у Арбака это литовское, у Матвейчука и Айова, по-моему, белорусское. Поэтому даже скорее там гастарбайтеров здесь возьмут, чем, собственно говоря, своих певцов там особо там будут всерьез воспринимать.
Был Ростислав, еще 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира, голосование. Давайте откажемся от звания, это выглядит уже несколько смешно, 134-21-35. Ну, когда публикуется текст указа, я просто еще раз его воспроизведу, это же смешно, простите, за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание заслуженный артист Российской Федерации Билану Диме Николаевичу, артисту, квартина «Балкарская республика». Вот Дима Николаевич цепляет, конечно. 7373948, слушаем сейчас вас. Да, алло. Здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, ну, ваш журналист немножко нехорошо себя повел. А судить артиста, который имеет тоже звание хорошее, и да, я имею в виду Коли Баску. Баску тоже так же, как и Михайлов, завоевал сердца всех женщин, ну, и тем более и мужчин.
Хорошо, так мы отказываемся от званий.
Нехорошо, нехорошо говорить так. Ну, Билан поет, но, вы знаете, голос особенный у него нет.
Так, подождите, как вы полагаете, звания, которые были почетны по-настоящему в Союзе Советских Социалистических Республик, да, которые давали определенные льготы, и эти льготы были востребованы. Сегодня, да, когда артисты зарабатывают сумасшедшие, по нашим оценкам, деньги, да, возможно, звания-то устарели уже и не нужны?
Ну, почему? Зачем же? Не надо такой обижать артистов. Они ведь сейчас...
Кто же их обидит? Ну, посмотрите, они же живут неплохо.
Да, живут неплохо, да, живут лучше, чем когда-то в советское время.
Хорошо, хорошо, спасибо. Так, уверен, они не пользуются льготами, пишет Лев, ну кто их знает. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я хотела сказать, что раньше давали звание заслуженного артиста, потому что деятельность артиста так или иначе была связана с каким-то патриотическим воспитанием или с какими-то благостными качествами, с чем-то таким. Сейчас зачастую деятельность этих артистов, она, наоборот, разрушает молодежь. Поэтому сомнительно, что Билану дали такое звание.
То есть тогда они были как бы на пользу, а сейчас во вред, и поэтому за что им
давать? Да, я не говорю конкретно о политическом строе, просто объединяла, что-то такое.
Нет, секундочку, сейчас Билан тоже объединял. Ну, смотрите, вокруг... победил на Евровидении, и люди радовались, как будто в футбол выиграли, понимаете?
Ну, знаете, люди радовались, вот я бы не говорила, что все радовались. Например, для меня эта победа ничего не значит абсолютно. Потому что ценности, которые европейские, например, они для меня вообще не ценности.
Есть, спасибо, принимается. Ну и голосование, пожалуй, что остановлю. Возможно, успею потом еще принять один комментарий. Значит, смотрите, у нас 75% наших слушателей не понимают, зачем сейчас эти звания? Там, заслуженный артист, народный артист. Это уже такой пережиток прошлого. Для 75% 25% полагают, что это действительно важно и актуально и на сегодняшний день. Так проголосовала наша аудитория. Ну и да, резюмирующий звонок сейчас выслушаем. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот абсолютно согласен с предыдущей как бы выступающей, потому что данные звания нужны были... Алло.
Да-да-да.
А когда у нас была идеология? В настоящий момент у нас капитализм, условно. А, и давай, если дают у нас звание в России, то, был, как, например, было бы смешно, народный артист Соединенных Штатов Америки, например, Мадонна, блин, это то же самое, блин.
Но всегда пример Великобритании великолепен, когда там рыцарей дают за определенные заслуги.
Ну, рыцарь и народный артист, ну, мне кажется, это разные вещи.
Рыцарь Элтон Джон.
То же самое можно сейчас сказать. Ударник капиталистического труда, да, фермеры Зайовы, Джон Маклин там какой-нибудь.
Да, да, да. Хорошо, принимается. Все. Подискутировали, приняли, возможно, к этой теме вернемся. Но, напомню, 75% уже не понимают, зачем эти звания нужны. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас новости.